2. Три года. Голос Конрада. Чудо. Преподобного Джейкобса уволили за проповедь, которую он прочел 21 ноября 1965 года. Это легко выяснить с помощью интернета, потому что у меня имелся ориентир. Тот день был воскресеньем перед Днем Благодарения. Преподобный исчез из нашей жизни через неделю и ушел один. Пэтси и Моррис, Мори Хвостик, как прозвали его ребята из БММ, к тому времени уже покинули нас. Как и Плимут Бельведер с кнопочной коробкой передач. Воспоминания о событиях трех лет между днем, когда я впервые увидел Мирное озеро, и ужасной проповедью отпечатались в моей памяти удивительно ярко, хотя до начала своего повествования я был уверен, что помню мало. В конце концов, кто из нас помнит в подробностях свою жизнь с 6 до 9 лет? Но изложение событий на бумаге — это чудесно и жутко в одно и то же время. Оно позволяет проникнуть в глубины памяти, доступ к которым был прежде закрыт. Мне кажется, что я мог бы отложить в сторону события, о которых решил поведать, и написать целую книгу, и не маленькую, о тех годах и том мире, что так сильно отличается от того, в котором я живу сейчас. Помню, как мама в комбинации гладила белье, потрясающе красивое в утреннем свете. Я помню свои растянутые плавки из некрасивой серо-зеленой грубой ткани и купание с братьями в пруду Гарри. Мы говорили друг дружке, что дно скользкое из-за коровьих лепешек, но это был обыкновенный ил. Наверное. Я помню навевавшие сон уроки в нашей школе с одним классным помещением, когда мы в своем углу занимались правописанием и подсказывали несчастному бестолковому Дикки Оскуду, как правильно написать слово «жираф». Я даже помню, как он говорил.
«Зачем мне писать про него, если я его никогда не видел?»
Я помню паутину грунтовых дорог, опутавших наш город, игру в шарики на школьном дворе во время холодных апрельских перемен и завывание ветра в соснах, когда я лежал в постели после молитвы на ночь и пытался уснуть. Я помню, как отец в надвинутой на лоб бейсболке с надписью «Morton Fuel Oil» выходил из гаража с гаечным ключом в руке, а на костяшках его пальцев сквозь грязь проступала кровь. Я помню, как Кен Маккензи представлял на своем шоу «Майти 90» мультфильмы с морячком Папаем, и как мне приходилось уступать место перед экраном, когда приходила Клэр с подружками, потому что они хотели смотреть «American Bandstand» и знать, что носят девушки. Я помню багряные закаты, похожие на кровь на отцовских костяшках, и от этих воспоминаний даже сейчас меня пробирает дрожь. У меня в запасе тысячи других воспоминаний, в основном хороших. Но я сел за компьютер вовсе не для того, чтобы взглянуть на мир сквозь розовые очки и предаться ностальгии. Избирательная память — один из главных пороков старости, и у меня нет на это времени. Не все было хорошо. Мы жили в сельской местности, где всем приходилось трудно. Полагаю, сельская жизнь нелегка и сейчас. Левую руку моего друга Эда Ноулза затянуло в картофельный сортировщик его отца, и Эл потерял 3 пальца, прежде чем мистер Ноулз сумел выключить норовистый и опасный агрегат. Я был там в тот день и помню, какими красными стали ремни. Я помню, как кричал Эл. Мой отец вместе с Терри, своим верным, пусть и не очень умелым помощником, сумел починить дорожную ракету. Господи, как чудесно и мощно ревел двигатель, стоило добавить оборотов. И передал ее Дуэйну Робишо для участия в гонках в Касл-Роке. Машина была заново покрашена, и на ее борту красовался номер 19. На первом же круге первого заезда этот идиот не справился с управлением и опрокинул дорожную ракету. Сам Дуэйн не получил ни единой царапины.
«Наверное, педаль газа заклинила», — объяснил он со своей обычной дурацкой ухмылкой, на что мой отец возразил, что если что и заклинило, так это мозги у Дуэйна.
«Это научит вас никогда не доверять Робишо ничего ценного», — заметила мама, на что отец засунул руки в карманы брюк с такой силой, что они немного сползли, и стала видна верхняя часть трусов. Не исключено, что он это сделал, чтобы руки не оказались на свободе и не совершили чего-то нежелательного. Ленни Макинтош, сын почтальона, потерял глаз, когда наклонился, чтобы посмотреть, почему не сработал фейерверк, который он положил в пустую банку из-под ананасов. У моего брата Конрада пропал голос. Нет, не все было хорошо. В первое воскресенье, когда преподобный Джейкобс приступил к своим обязанностям, в церкви собралось больше людей, чем когда-либо за все годы работы толстого, седого и добродушного мистера Латура, читавшего благонравные, но туманные проповеди. У него неизменно увлажнялись глаза в День Матери, который он называл материнским воскресеньем. Эти подробности я узнал от мамы, поскольку годы спустя вообще смутно помнил, каким был мистер Латур. Вместо обычных 20 прихожан собралось в 4 с лишним раза больше, и я помню, как громко звучал хор голосов, прославлявших Бога. «Хвала Господу, от которого проистекает всякая благодать! Хвала Господу от всех, кто здесь собрался!» У меня даже мурашки побежали по коже. Миссис Джейкобс отлично играла на органе, а ее светлые волосы, перехваченные простой черной ленточкой, отсвечивали разными цветами, когда на них падал свет сквозь единственное в церкви витражное окно. Возвращаясь домой из церкви, вся наша нарядная семья поднимала клубы пыли, и я, оказавшись позади родителей, слышал, как мама выражала свое одобрение и облегчение.
«Я боялась, что раз он такой молодой, нас ждет лекция о гражданских правах, отмене призыва в армию или о чем-то в этом роде», — сказала она. «Однако была очень хорошая беседа на библейские темы. Мне кажется, люди будут ходить. Как думаешь?»
«Какое-то время», — ответил отец.
«Тоже мне нефтяной магнат. Да к тому же циник», — отозвалась она и шутливо ущипнула его за руку.
Как выяснилось, они оба оказались отчасти правы. Посещаемость церкви никогда не падала до уровня времен мистера Латура, который в зимние дни редко собирал больше дюжины прихожан, сжавшихся друг к другу, чтобы согреться. Единственным источником тепла в продуваемом сквозняками помещении была дровяная печь. Постепенно количество прихожан сократилось сначала до 60, потом 50 и, наконец, примерно до 40 человек, на чем и остановилась, колеблясь вокруг этого значения, словно показания термометра в переменчивый летний день. Никто не ставил это в вину мистеру Джейкобсу, чьи ясные и благоугодные проповеди всегда были основаны на Библии и никогда не затрагивали такие противоречивые темы, как атомная бомба или марш свободы. Люди просто потеряли интерес.
«Бог перестал быть важным для людей», — заметила как-то мама после службы, когда прихожан явилось совсем мало. «Но придет день, когда они об этом пожалеют».
За эти 3 года наше братство методистской молодежи тоже пережило скромное возрождение. Во времена Латура по четвергам редко собиралось больше дюжины ребят, и у 4 из них была фамилия Мортон, а звали их Клэр, Энди, Кон и Терри. Я тогда считался слишком маленьким для посещения собраний, за что Энди называл меня счастливчиком и награждал щелбанами. Когда я однажды поинтересовался у Терри, как все проходило, он равнодушно пожал плечами.
«Мы пели песни, изучали Библию и обещали никогда не пить спиртного и не курить. Затем он говорил, что мы должны любить своих мам, а кэтлики отправятся в ад, потому что они поклоняются идолам, и что евреи любят деньги. И еще он говорил, что если кто-то из друзей рассказывает непристойности, надо представить, что Иисус их тоже слышит».
Однако при новом пастыре посещаемость выросла до 30 с лишним ребят в возрасте от 6 до 17 лет, что даже вызвало необходимость купить новые складные стулья для церковного подвала. И интерес был вызван вовсе не механическим Иисусом, пробиравшимся через Мирное озеро,
Восторг от этого зрелища быстро сошел на нет, даже в моем случае. Не думаю, что ребят привлекали и картинки со святой землей, которые преподобный развесил на стенах. Все дело было в его молодости и увлеченности. Кроме чтения проповеди, он устраивал игры и разные мероприятия, не уставая повторять, что Иисус нес свое учение в основном на открытом воздухе, а значит, христианство не ограничено стенами церкви. Мы продолжали изучение Библии, но занимались этим, играя в музыкальные стулья, и нередко кто-то оказывался на полу в поисках стиха 9 главы 14 Второзакония или стиха 12 главы 2 послания к Тимофею. Было весело. Кон и Энди помогли соорудить бейсбольную площадку позади церкви, и порой по четвергам мальчишки играли в бейсбол, а девчонки за них болели. А порой девчонки играли в софтбол, и уже мальчишки поддерживали их, надеясь, что кто-то из девочек забудет про игру и явится в юбке. Интерес преподобного Джейкобса к электричеству нередко находил отражение в его беседах с молодежью по вечерам в четверг. Я помню, как однажды он зашел к нам домой и попросил Энди надеть в следующий четверг свитер. Когда мы все собрались, он попросил моего брата выйти на середину и сказал, что хочет продемонстрировать, как выглядит бремя греха. «Хотя я и уверен, что ты не такой уж и грешник, Энди», — добавил он. Брат нервно улыбнулся и промолчал. «Это не для того, чтобы вас напугать, ребята», — продолжил Джейкобс. «Некоторые священники верят в полезность страха, но я к ним не отношусь. Я просто хочу, чтобы вы были в курсе». Как потом выяснилось, обычно именно эти слова говорят люди перед тем, как напугать вас до смерти. Он надул несколько шариков и попросил нас представить, что каждый из них весит 20 фунтов. Взяв первый, преподобный произнес: «Это ложь». Затем он быстро потер шарика свою рубашку и поднес к свитеру Энди. Шарик прилип к нему, будто приклеенный. «А вот это воровство». Он прикрепил к свитеру еще один шар. «А теперь гнев». Я точно не помню, сколько всего было шаров, но, кажется, 7 по количеству смертных грехов, и они облепили вязаный свитер Энди с оленями. «Тут больше 100 фунтов греха», — подвел итог Джейкобс. «Очень тяжелое бремя. Но кто берет на себя все грехи мира?»
«Иисус», — дружно ответили мы хором.
«Правильно. И когда вы молите его о прощении, происходит вот что». Джейкобс вытащил булавку и проткнул один за другим все шары, включая и тот, что почему-то оторвался, и его пришлось водружать на место. «Мне кажется, что часть с прокалыванием шаров нам всем понравилась гораздо больше, чем со святым статическим электричеством». Но самое сильное впечатление произвела демонстрация возможностей электричества, устроенный с помощью собственного изобретения Джейкобса, который он назвал «лестницей Якова». Это был металлический ящик размером с бокс, в котором жила моя игрушечная армия. Из него торчали два провода, похожие на комнатную телевизионную антенну. Когда преподобный воткнул вилку в розетку, прибор работал от сети, а не от батареек, и щелкнул выключателем на боку, по проводам поползли вверх длинные искры, причем такие яркие, что резало глаза. Достигнув верхней точки, они исчезали. Когда Джейкоб скинул в воздух над устройством щепотку какого-то порошка, карабкавшиеся вверх искры засветились разными цветами. Девчонки ахнули от восторга. Этот опыт тоже имел какую-то религиозную подоплеку, во всяком случае в представлении Чарльза Джейкобса. Но будь я проклят, если помню, какую именно. Может, что-то связанное со Святой Троицей? Без лестницы Иакова перед глазами, без устремляющихся вверх искр и звука работающего прибора, напоминавшего шипение разъяренного кота, такие экзотические ассоциации забывались так же быстро, как обычная простуда. Однако одну его мини-лекцию я помню очень хорошо. Преподобный устроился верхом на стуле, лицом к нам. Жена сидела на скамеечке за фортепиано позади него,
скромно сложив руки на коленях и слегка склонив голову. Может, она молилась, а может, просто скучала. Я знаю, что многим из слушателей было скучно. К тому времени основная часть методистской молодежи Харлоу уже начала уставать от электричества и его небывалых возможностей. «Ребята, наука говорит нам, что электричество есть движение заряженных атомных частиц, называемых электронами. Поток электронов создает ток, и чем быстрее текут электроны, тем выше напряжение. Это наука, и она очень хороша, но у нее имеются свои пределы. Всегда наступает момент, когда знания иссякают. Чем же в действительности являются электроны? Ученые говорят, что это заряженные атомы. Ладно, отлично, пусть так, но что такое атомы?» Он подался вперед, устремив на нас пристальный взгляд голубых глаз, которые сами казались наэлектризованными. «Никто этого не знает наверняка. И вот тут на сцену выходит религия. Электричество — это один из путей Господа в бесконечность. Лучше бы он притащил электрический стул и поджарил белых мышей», — презрительно фыркнул Билли Пэкет как-то вечером после благословения. «Вот это было бы клево!» Несмотря на частые и все более скучные лекции о святом напряжении, большинство из нас с нетерпением ждало занятий в четверговой вечерней школе. Если преподобный Джейкобс не садился на своего любимого конька, его беседы на темы нравственности, которые учит Священное Писание, бывали очень увлекательными и даже веселыми. Он говорил о реальных проблемах, с которыми мы все сталкивались, от травли одноклассников до соблазна списать во время контрольной. Мы с удовольствием играли, с удовольствием преимущественно занимались и с удовольствием пели, потому что миссис Джейкобс была прекрасной пианисткой и никогда не растягивала гимны. К тому же она умела играть не только гимны. Одним незабываемым вечером она сыграла три песни «Битлз», и мы вместе исполнили «From Me to You», «She Loves You» и «I Wanna Hold Your Hand». Мама говорила, что Пэтси Джейкобс играла на пианино в 70 раз лучше мистера Латура, и когда жена священника попросила выделить немного церковных денег на настройщика из Портленда, диаконы единогласно поддержали ее просьбу.
«Но лучше, наверное, все-таки воздержаться от Битлз», — сказал при этом мистер Келтон. Он был диаконом методистской церкви Харлоу дольше других. «Дети могут послушать их по радио. Нам бы хотелось, чтобы вы придерживались более христианских мелодий».
Миссис Джейкобс, застенчиво потупив взгляд, согласилась. Но и это было не все. Чарльз и Пэтси Джейкобс обладали сексуальной привлекательностью. Я уже упоминал, что в него втрескались Клэр с подружками, а вскоре большинство мальчишек запало на жену священника, потому что Пэтси Джейкобс была потрясающе красивой. Светлые волосы, чистая белая кожа, полные губы, большие зеленые глаза. Конни утверждал, что Пэтси обладала колдовскими чарами, потому что каждый раз, когда она смотрела в его сторону, у него подгибались колени. С такой внешностью она наверняка стала бы причиной пересудов, если бы активно пользовалась косметикой, а не ограничивалась легким мазком губной помады. Но в 23 года ей больше ничего и не требовалось. Косметика ей служила молодость. По воскресеньям она носила подобающее платье до колена или чуть ниже, хотя в эти годы дамские юбки начинали постепенно укорачиваться. На собрание БММ по четвергам она надевала юбки и платье безупречной длины, из «ship and shore», как утверждала мама. Но женская половина паствы все равно смотрела на нее с пристрастием, потому что безукоризненно сидевшая одежда лишь подчеркивала фигуру, и мои братья лишь закатывали глаза или изображали, что отдергивают руку, будто случайно дотронулись до раскаленной плиты. Она играла в софтбол вместе с девчонками в дамские дни, и однажды я подслушал, как мой брат Энди, думаю, тогда ему было лет 14, признался, что вид Пэтси Джейкобс, пробегающей базы,
вызывает у него чувство, близкое к религиозному экстазу.
Она могла играть на пианино по четвергам и участвовать в большинстве других мероприятий БММ, потому что приводила с собой маленького сынишку. Он был послушным и славным мальчуганом. Морри любили все. Насколько я помню, он нравился даже Билли Пеккету, чей атеизм в то время начинал набирать силу. Морри почти никогда не плакал. Если он падал и сдирал кожу на коленях, то просто хлюпал носом и тут же успокаивался, стоило одной из девочек постарше взять его на руки и прижать к себе. Когда мы выходили на улицу поиграть, он неизменно следовал за мальчишками, а если не мог за ними угнаться, то за девчонками, которые с удовольствием возились с ним во время изучения Библии или качали его в такт при пении. Отсюда и прозвище «Морри Хвостик». Особенно его любила Клэр. У меня перед глазами до сих пор стоит картина, хотя я понимаю, что она является плодом многих наложенных друг на друга воспоминаний. Как они сидят в углу с игрушками. Морри на маленьком стульчике, Клэр на коленях рядом, помогает ему с раскраской или выкладыванием змейки из домино.
«Когда я выйду замуж, то рожу 4 таких детей», призналась однажды Клэр матери.
Думаю, ей тогда было 17, и ее пребывание в БММ подходило к концу.
«Удачи тебе», — ответила мама. «Во всяком случае, я надеюсь, что твои дети будут не такими страшненькими, как Морри, этот медвежонок».
При всей своей неделикатности это замечание не было лишено оснований. Хотя Чарльз Джейкобс был красивым мужчиной, а Пэтси Джейкобс — самим совершенством, Морри Хвостик выглядел заурядно, как картофельное пюре. У него было совершенно круглое лицо, напоминавшее мне Чарли Брауна из комиксов, и тусклые темные волосы. Хотя глаза отца Морри были голубыми, а матери — чарующе зелеными, у самого мальчика они оказались самыми обыкновенными карими. Тем не менее, все девчонки его обожали, словно именно такого малыша им хотелось родить в ближайшие 10 лет, а мальчишки относились к нему как к младшему брату. Он был нашим талисманом. Он был Морри Хвостиком. Как-то вечером, в один из февральских четвергов, мы впятером возвращались домой, раскрасневшись от катания на санках за церковью. Преподобный Джейкобс провел электрическое освещение вдоль всей трассы, распевая «Я Генрих VIII» во все горло. Я помню, Энди и Кон были в особенно веселом настроении, потому что привезли наши санки и устроили Морри на подушке впереди, где он бесстрашно восседал, похожий на резную фигуру на носу корабля.
«Вам нравятся эти собрания, верно?» — спросил отец. Мне показалось, что в его голосе звучало удивление.
«Да», — подтвердил я. «Мы ответили на 1000 вопросов по Библии, а затем пошли кататься на санках. Миссис Джейкобс тоже каталась, только никак не могла удержаться и все время падала».
Я засмеялся, и отец рассмеялся вместе со мной.
«Это здорово, Джейми, но вы там чему-то учитесь?»
«Воля человека должна быть продолжением воли Божьей», отбарабанил я, цитируя последний урок. «А еще, если соединить положительные и отрицательные полюса аккумулятора проводом, будет короткое замыкание».
«Верно», — согласился отец, «и поэтому надо быть особенно осторожным, когда прикуриваешь. Но мне непонятно, какое отношение это имеет к уроку по христианству».
«Это к тому, что когда поступаешь плохо, чтобы сделать что-нибудь хорошее, ничего хорошего не получается».
«Ясно».
Отец взял последний номер журнала «Current Driver» с крутым ягуаром XKE на обложке.
«Знаешь, Джейми, есть такое выражение: дорога в ад вымощена благими намерениями».
Он на секунду задумался и добавил:
«И освещена электрическими фонарями».
Эта мысль его развеселила, и он засмеялся. Я тоже рассмеялся за компанию, хотя и не понял, в чем заключалась шутка. относились к тем, кого у нас называли чужаками или пришлыми. Они жили в Бостоне, так что общение обычно ограничивалось летними каникулами. Их семья владела загородным домом на озере Лукаут, примерно в миле от нашего дома, и две пары братьев познакомились на церковном мероприятии, которое называлось «Библейская школа на каникулах». У Фергюсонов был семейный абонемент на посещение курорта Козья гора, и иногда Кон и Энди ездили с ними на их автомобиле-универсале поплавать и пообедать в клубе. Они рассказывали, что бассейн там в 1000 раз лучше пруда Гарри. Нас с Терри это не очень-то волновало. Нам хватало пруда, и у нас были свои друзья. Но Клэр им дико завидовала. Ей хотелось посмотреть, как живут богатые.
«Да точно так же, как и мы, дорогая», — сказала мама. «Кто говорит, что богатые другие, ошибается».
Клэр, отжимавшая белье в нашей старенькой стиральной машине, недовольно скривилась.
«Сильно сомневаюсь», — ответила она. «Энди говорит, что девчонки в бассейне плавают в бикини», — вставил я.
«Это все равно, что в трусах и лифчике», — фыркнула мама.
«А мне бы хотелось иметь бикини», — заметила Клэр.
Думаю, она сказала это нарочно, чтобы позлить мать, как это любят девушки в 17 лет. Мама погрозила ей пальцем с коротко подстриженным ногтем, с которого капала мыльная пена.
«Вот так девушки становятся беременными, юная мисс».
Клэр мастерски отразила этот выпад.
«Тогда ты не должна пускать туда Кона и Энди. Девушки могут забеременеть из-за них».
«Попридержи язык», — сказала мама, показав глазами в мою сторону.
«Дети любят слушать то, что им не полагается».
Как будто я не знал, из-за чего девушки беременеют. Из-за секса. Парни ложились на них сверху и ерзали, пока не возникало ощущение. А когда это случалось, из их штуковины вытекала какая-то загадочная штука под названием сперма. Она попадала девушкам в живот, и через 9 месяцев наступало время пеленок и детских колясок. Несмотря на все протесты сестры, родители не запрещали Кону и Энди ездить летом на курорт раз или два в неделю. Когда Фергюсоны приехали на зимние каникулы в феврале 1965 года и пригласили братьев покататься на лыжах, родители их отпустили, и наши старенькие, исцарапанные лыжи украсили багажник универсала вместе со сверкающими новенькими лыжами Фергюсонов. Когда они вернулись, на горле Кона красовался багровый рубец.
«Ты что, не удержался на трассе и налетел на ветку?» — поинтересовался отец, когда пришел домой и увидел отметину.
«Еще чего, пап!» — возмутился Кон, бывший отличным лыжником. «Мы с Нормом гонялись на перегонки, катались бок о бок, как черти!»
Мама предостерегающе подняла вилку.
«Ой, извини, мам, как бешеные! Норм налетел на кочку и потерял равновесие. Он махнул рукой...»
Кон показал, как, едва не опрокинув свой стакан с молоком.
«И угодил лыжной палкой мне в шею. Было больно, как... в общем, очень сильно. Но сейчас полегче».
Но он ошибался. На следующий день багровая полоса поблекла и превратилась в похожий на ожерелье синяк. Однако мой брат охрип. К вечеру он мог говорить только шепотом, а через 2 дня совсем лишился голоса. Растяжение гортанного нерва в результате перенапряжения шеи. Такой диагноз поставил доктор Рено. Он сказал, что сталкивался с этим раньше, и через неделю-другую голос Конрада начнет возвращаться. К концу марта с Конни будет полный порядок. Он сказал, что беспокоиться не о чем, и не ошибся. Во всяком случае, в отношении себя самого, с его голосом все было в порядке. Чего нельзя было сказать о моем брате. Шел апрель, а Кон все еще общался при помощи записок и жестов. Он по-прежнему ходил в школу, хотя другие мальчишки начали над ним смеяться. Их особенно веселило, как он решил проблему участия в жизни класса,
во всяком случае отчасти, написав «да» на одной ладони и «нет» на другой. У него имелся целый набор карточек с разными сообщениями, написанными печатными буквами. Особый взрыв веселья вызывала карточка с надписью «Можно выйти в туалет». Кон, казалось, относился к этому достаточно спокойно, понимая, что любая другая реакция только подольет масло в огонь и раззадорит насмешников. Но однажды вечером я зашел в комнату, которую мой брат делил с Терри, и увидел, как он лежит на кровати и беззвучно плачет. Я подошел к нему и спросил, что случилось. Глупый вопрос, ведь ответ был мне известен. Но в такой ситуации мне надо было что-то сказать, и я мог это сделать, потому что это не меня ударили по горлу лыжной палкой судьбы.
«Убирайся!» — произнес он одними губами.
Его щеки и лоб в новой россыпи прыщей пылали, а глаза опухли от слез.
«Убирайся! Убирайся нахрен, урод!»
Той весной у мамы в волосах появилась первая седина. Однажды, когда отец пришел домой, выглядя более уставшим, чем обычно, мама сказала, что надо отвезти Кона в Портленд и показать специалисту.
«Мы ждали достаточно долго», — сказала она. «Этот старый болван Джордж Рено может говорить что угодно, но я знаю, что случилось, и ты тоже знаешь. Тот безрассудный богатенький мальчик порвал нашему сыну голосовые связки».
Отец тяжело опустился за стол. Никто из них не заметил меня в прихожей, где я нарочно задержался, делая вид, что завязываю шнурки на кедах.
«Мы не можем себе это позволить, Лора», — сказал он.
«Но ты же позволил себе закупить топливо в Гейтс-Фоллс!»
В ее голосе зазвучали противные презрительные нотки, которых я раньше никогда не слышал. Отец сидел, глядя в стол, хотя на нем не было ничего, кроме клеенки в красно-белую клетку.
«Вот поэтому мы и не можем себе это позволить. Мы едва сводим концы с концами. Ты же знаешь, какой была зима».
Мы все это знали. Когда благополучие семьи зависит от продаж печного топлива, со дня благодарения и до самой Пасхи все домашние будут постоянно смотреть на градусник, надеясь, что красный столбик не поползет вверх. Мама стояла у раковины, погрузив руки в облако мыльной пены, в глубине которого невидимые тарелки грохотали так, будто она не мыла их, а пыталась разбить.
«По-другому ты никак не мог, верно?» — поинтересовалась она тем же противным голосом.
Я ненавидел этот голос. Она говорила так, будто нарочно пыталась вывести его из себя.
«Тоже мне нефтяной барон?»
«Я заключил сделку до того, как это случилось с Коном», — отозвался он, по-прежнему не глядя на нее и снова засунув руки глубоко в карманы. «Это было в августе. Мы вместе читали альманах старого фермера, и там говорилось, что ожидается самая холодная и снежная зима за все послевоенное время. И мы вместе решили, что надо закупать. Ты сама считала на арифмометре».
Тарелки в раковине загремели еще громче.
«Возьми кредит!»
«Я бы взял, Лора. Послушай».
Наконец он поднял на нее глаза.
«Возможно, мне придется его взять, чтобы пережить лето».
«Речь о твоем сыне!»
«Да я это знаю, черт возьми!» — взорвался папа.
Это испугало меня и, должно быть, испугало маму, потому что из облака пены послышался грохот бьющихся тарелок. Она вытащила руки из раковины, и на одной из них была кровь. Мама протянула ее отцу, совсем как мой онемевший брат со своими «да» и «нет», и сказала:
«Посмотри, до чего ты меня, да...»
Она остановилась на полуслове, заметив, что я сижу в прихожей и смотрю на них.
«Убирайся! Ступай на улицу и поиграй!»
«Лора, не вымещай это на Дже...»
«Убирайся!»
Закричала она с той же яростью, с какой заорал бы Кон, будь у него голос.
«Как не стыдно подслушивать!»
Она разрыдалась. Я выскочил из дома, тоже плача, и, не разбирая дороги, бросился бежать, а, добравшись до шоссе, перемахнул через него, не глядя по сторонам. Я не стремился к дому священника. Я был слишком расстроен, чтобы даже подумать о нем. Если бы Пэтси Джейкобс не вышла на лужайку перед домом, чтобы проверить, не проросли ли цветы, посаженные осенью, я бы, наверное, бежал, пока не упал без сил. Но она вышла и окликнула меня по имени. Мне хотелось бежать дальше, но, я, кажется, говорил уже об этом, я был вежливым мальчиком, пусть и расстроенным. Я остановился. Она подошла ко мне. Я опустил глаза и тяжело дышал.
«Что случилось, Джейми?»
Я промолчал. Она взяла меня за подбородок. Я увидел Морри на ступеньках крыльца в окружении игрушечных грузовиков. Он глазел на меня.
«Джейми, скажи, что тебя расстроило?»
Нас учили не только быть вежливыми, но и не болтать о том, что происходит в семье. Только так ведут себя настоящие янки. Но доброта миссис Джейкобс сняла запреты, и я рассказал обо всем без утайки. О страданиях Кона, глубину которых, по моему убеждению, родители не постигли, хотя и очень переживали. О том, как мама боялась, что у него порваны голосовые связки, и он никогда больше не сможет говорить. О том, как настойчиво она просила папу показать его специалисту, на что тот ответил, что у нас на это нет денег. И главное... о криках. Я не рассказал Пэтси о чужом голосе, который появился у мамы, но только потому, что не знал, как это выразить. Когда я, наконец, выговорился, она сказала.
«Пойдем к заднему сараю. Тебе нужно поговорить с Чарли».
Поскольку гараж теперь, как и положено, был занят бельведером, Джейкобс оборудовал мастерскую в заднем сарае. Когда Пэтси завела меня в сарай, он что-то паял в телевизоре без экрана. «Когда я снова соберу эту штуку», — сказал он, обнимая меня за плечи и доставая платок из заднего кармана, «то смогу ловить телевизионные станции Майами, Чикаго и Лос-Анджелеса». «Вытри глаза, Джейми. Да и носу не повредит немного внимания». Приводя себя в порядок, я с восхищением разглядывал безглазый телевизор.
«Вы и правда сможете ловить станции Чикаго и Лос-Анджелеса?»
«Да нет, это была шутка. Я просто пытаюсь подключить усилитель сигнала, который позволит ловить не только восьмой канал».
«У нас ловит шестой и тринадцатый», — сказал я, «хотя картинка на шестом рябит».
«У вас есть антенна на крыше, а у семьи Джейкобс только комнатные усы».
«А почему вы ее не купите? Они продаются в Вестерн Ауто в Касл-Роке».
Он усмехнулся. «Отличная идея. На квартальном заседании я выступлю перед диаконами и скажу, что хочу потратить часть собранных пожертвований на телевизионную антенну, чтобы Мори мог смотреть мультики, а мы с женой — сериал «Станция Юбочкина» по вечерам во вторник». «Ладно, не обращай внимания, Джейми. Скажи-ка лучше, что тебя так расстроило?» Я оглянулся, ища глазами миссис Джейкобс, и надеясь, что она избавит меня от необходимости пересказывать все еще раз. Но жена пастора незаметно удалилась. Он взял меня за плечи и подвел к козлам. Мне хватило росту, чтобы залезть на них и усесться. «Это из-за Кона?» Конечно, было несложно догадаться. В ту весну просьба о возвращении Кону голоса каждый четверг была частью заключительной молитвы, как и мольбы за других членов БММ, с которыми что-то случалось. Чаще всего переломы, но Бобби Андервуд сильно обжегся, а Кэрри Даути пришлось обрить голову наголо и ополоснуть уксусом, когда ее мать с ужасом обнаружила, что малышка завшивела. Однако ни жена преподобного Джейкобса, ни он сам не имели ни малейшего представления о том, как сильно страдал Кон, и как это несчастье сказалось на всей семье, будто особо заразный вирус.
«Летом прошлого года папа купил топливо», —
сказал я, снова начав плакать. Я ненавидел слезы. Плач был излюбленным приемом малышни, но сейчас ничего не мог с собой поделать.
Он сказал, что от такой цены грех отказываться. Только зима оказалась теплой, и цена печного топлива упала до 15 центов за галлон. А теперь им не по карману обратиться к специалисту. А если бы вы слышали маму, она говорила совсем не как мама. А папа иногда сует руки в карманы, потому что...
Но тут, наконец, сдержанность Янки дала о себе знать, и я закончил.
Потому что я не знаю, почему.
Он снова вытащил платок, пока я вытирался, взял с верстака металлический ящик. Из него во все стороны торчали провода, будто клочья нестриженных волос.
«Вот усилитель», — произнес он, — «изобретенный вашим покорным слугой. Когда я его закончу, то протяну провод из окна и до карниза. А потом подсоединю...» Он кивнул на угол, где ржавыми металлическими зубьями вверх стояли грабли. «Антенна Джейкобса, штучное изделие».
«Она будет работать?» — спросил я.
«Не знаю. Думаю, что да. Но даже если и так, я уверен, что дни телевизионных антенн сочтены. Еще лет 10, и телевизионные сигналы будут передаваться по телефонным проводам, а станций будет намного больше 3. К 90-м годам сигналы будут приходить от спутников. Я знаю, это звучит как научная фантастика, но такая технология уже существует».
На лице преподобного появилось знакомое мечтательное выражение, и я решил, что он уже забыл о Коне. Теперь я знаю, что это не так. Он просто давал мне время прийти в себя и, возможно, хотел подумать сам.
«Сначала люди сочтут это поразительным, а потом — само собой разумеющимся. Они станут говорить: „Да, у нас есть телефонное телевидение“ или „У нас есть спутниковое телевидение“. Но они будут ошибаться. Все это — дар электричества, которое в наши дни проникло во все аспекты жизни и стало таким привычным, что мы перестали его замечать. Есть такое выражение — слон в гостиной. Так говорят про то, чего нельзя не заметить, но что со временем становится настолько обыденным, что мы перестаем обращать на это внимание».
«Пока не придется убирать за ним какашки».
От этих слов он расхохотался, и я вместе с ним, хотя в моих глазах еще стояли слезы. Преподобный подошел к окну и посмотрел на улицу, сложив руки за спиной. После долгого молчания повернулся ко мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты привел ко мне вечером Кона. Ты сможешь это сделать?»
«Конечно», — ответил я без особого энтузиазма.
Я решил, что он хочет еще раз помолиться. Хуже от этого точно не будет, но и лучше вряд ли станет, потому что законы уже очень много молились. Родители не возражали против нашего визита к священнику. Мне пришлось спрашивать их по отдельности, потому что в тот вечер они не разговаривали друг с другом. Труднее было уговорить Конни, возможно, потому что я и сам не очень-то верил в эту затею. Но я обещал преподобному и должен был сдержать слово. Я обратился за помощью к Клэр, которая верила в молитву намного сильнее меня, а кроме того, умела добиваться своего. Думаю, в немалой степени потому, что была единственной девочкой. Из 4 братьев только Энди, самый старший, мог устоять, когда она хлопала ресницами и о чем-то просила. Мы втроем перешли шоссе номер 9, отбрасывая длинные тени в свете взошедшей полной луны. И Кон, которому в тот год исполнилось 13, темноволосый и стройный, в выцветшей клетчатой куртке, перешедшей к нему от Энди, вытащил блокнот, который везде носил с собой. Он написал что-то на ходу, поэтому буквы получились неровными.
«Это глупо». «Может быть», — не стала спорить Клэр. «Но нас точно угостят печеньем. У миссис Джейкобс всегда есть печенье».
Кроме того, у миссис Джейкобс был Морри, уже 5-летний, одетый в пижаму. Он подбежал к Кону и прыгнул к нему на руки.
«Так и не можешь говорить?» — спросил Морри.
Кон покачал головой.
«Папа тебя вылечит», — заверил Морри. «Он работал весь день.
Потом протянул руки к сестре.
Возьми меня, медвежонок Клэр, и я тебя поцелую.
Она засмеялась и забрала его у Кона. Преподобный Джейкобс ждал в сарае, одетый в выцветшие джинсы и свитер. В углу работал электрообогреватель, его проволочные элементы раскалились до красна, но в мастерской все равно было холодно. Я подумал, что священник, наверное, слишком поглощен работой над своими проектами, чтобы заняться утеплением. Временно безглазый телевизор был накрыт теплоизоляционным чехлом от газонокосилки. Джейкобс обнял Клэр и чмокнул ее в щеку, затем пожал руку Кону, который протянул ему блокнот.
«Наверное, снова молитвы», — было написано на чистой странице.
Я подумал, что это невежливо, и, судя по тому, как нахмурилась Клэр, она разделяла мое мнение. Но Джейкобс только улыбнулся.
«Возможно, что и до них дойдет дело, но сперва я хочу попробовать нечто другое». Он повернулся ко мне. «Кому помогает Господь, Джейми?»
«Тому, кто сам о себе заботится», — ответил я.
«Не очень грамотно, но по сути верно».
Он подошел к верстаку и взял предмет, похожий на широкий ремень из ткани или самое узкое в мире электрическое одеяло. Из него торчал шнур, на котором имелась белая пластиковая коробочка с ползунковым переключателем. Джейкобс с поясом в руках устремил на Кона серьезный взгляд.
«Над этим прибором я возился весь прошлый год. Я называю его электрическим стимулятором нервов».
«Одно из ваших изобретений», — сказал я.
«Не совсем. Идея использования электроэнергии для снятия боли и стимулирования мышц очень и очень стара. За 60 лет до рождения Христа римский врач по имени Скрибоний Ларк обнаружил, что боль в ногах можно унять, если поставить страдающего на электрического угря».
«Да вы все выдумали», — не поверила Клэр и рассмеялась.
Но Кон не смеялся, устремив зачарованный взгляд на тканевый ремень.
«Вовсе нет», — возразил Джейкобс. «Но источником энергии для моего прибора являются маленькие батарейки, которые действительно изобрел я. В центральной части штата Мэн трудно встретить электрических угрей, не говоря уже о том, чтобы обвить их вокруг шеи мальчика. А именно это я и собираюсь сделать при помощи своего самодельного устройства. Дело в том, Кон, что доктор Рено может быть прав, считая, что никакого разрыва голосовых связок нет. Не исключено, что им просто нужен толчок. Я готов провести эксперимент, но все зависит от тебя. Что скажешь?»
Кон кивнул. В его глазах я увидел давно забытое выражение — надежду.
«А почему вы никогда не показывали нам это на занятиях БММ?» — спросила Клэр с упреком.
Джейкобс удивился и даже немного смутился.
«Думаю, я просто не знал, как связать это с уроком по христианству. До того, как Джейми пришел ко мне сегодня, я собирался испытать его на Элли Ноулзе. Вы же знаете, какой с ним произошел несчастный случай».
Мы все кивнули. Он потерял пальцы в картофельном сортировщике.
«Он все еще чувствует пальцы, которых больше нет, и говорит, что они болят. К тому же он стал плохо владеть этой рукой из-за повреждения нерва. Как я уже говорил, мне давно известно, что электричество может помочь в подобных вопросах. А теперь, похоже, моим подопытным кроликом станешь ты, Кон».
«Значит, нам просто повезло, что такой прибор оказался под рукой», — поинтересовалась Клэр.
Я не понимал, какое это имеет значение, но, видимо, имело. Во всяком случае, для нее. Джейкобс укоризненно взглянул на нее и сказал:
«Словами везение и совпадение пользуются неверующие люди, Клэр, когда хотят описать волю Божию».
Она покраснела и, смутившись, опустила глаза. Кон тем временем что-то нацарапал в блокноте.
«Это больно?»
«Не думаю», — ответил Джейкобс. «Ток очень слабый, практически незаметный. Я пробовал его на своей руке, как манжету для измерения давления,
и почувствовал лишь покалывание, какое бывает, когда отлежишь руку или ногу во время сна. Но если вдруг станет больно, просто подними руки, и я сразу все выключу. Сейчас я надену на тебя эту штуку. Она будет плотно облегать, но не давить. И не будет затруднять дыхание. Застежки тут нейлоновые, металлические не годятся. Он обернул ремень вокруг шеи Кона, и теперь казалось, будто она обмотана толстым зимним шарфом. В широко раскрытых глазах Кона сквозил испуг, но когда Джейкоб спросил, готов ли он, тот кивнул. Клэр взяла меня за руку и сжала пальцы. Они были холодными. Я подумал, что Джейкобс начнет молиться об успехе. В некотором смысле, наверное, так он и поступил. Наклонившись, чтобы заглянуть Кону прямо в глаза, он произнес: «Жди чудо». Кон кивнул. Я видел, как ремень на его шее шевельнулся, когда он с трудом сглотнул. «Хорошо. Начали». Преподобный Джейкобс щелкнул переключателем, и послышался слабый гул. Голова Кона дернулась, губы конвульсивно скривились сначала в одну сторону, потом в другую. Пальцы мелко задрожали, и руки стали подрагивать. «Больно?» — спросил Джейкобс. Указательный палец преподобного застыл над переключателем, готовый в любой момент передвинуть его. «Если больно, вытяни руки». Кон покачал головой и произнес глухо и невнятно, будто его рот был набит мелким гравием.
«Не больно. Тепло».
Мы с Клэр обменялись дикими взглядами, в которых читался один и тот же вопрос. «Мне послышалось?» Теперь она сжимала мою руку так сильно, что было больно, но я не обращал внимания. Когда мы посмотрели на Джейкобса, он улыбался. «Не пытайся говорить. Пока. Я хочу, чтобы прибор поработал еще 2 минуты, и буду следить по часам. Если станет больно, вытяни руки, и я сразу все выключу». Кон не стал вытягивать руки, хотя они и продолжали дергаться вверх-вниз, будто он играл на невидимом пианино. Его верхняя губа несколько раз непроизвольно приподнялась, глаза беспорядочно моргали. Он снова произнес трескучим и хриплым голосом:
«Я... опять могу говорить».
«Молчи», — строго велел Джейкобс. Его указательный палец замер над переключателем, готовый немедленно остановить работу прибора, а глаза неотрывно следили за движущейся секундной стрелкой наручных часов. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он щелкнул переключателем, и слабый гул прекратился. Расстегнув пряжки, он стянул ремень через голову Кона. Кон тут же принялся ощупывать свою шею. Кожа немного покраснела, но, скорее всего, не от электрического тока, а от давления ремня. «Послушай, Кон, я хочу, чтобы ты повторил пару строк из старой песенки. От моей собаки бложки прицепились даже к кошке. Но если горло начнет болеть, сразу же остановись».
«От моей собаки бложки», — произнес Кон своим странным скрипучим голосом, — «прицепились даже к кошке», — и добавил: «мне нужно сплюнуть».
«Больно горлу?»
«Нет, просто надо сплюнуть».
Клэр открыла дверь сарая. Кон высунулся и, прокашлявшись, с тем же неприятным металлическим звуком, похожим на скрип ржавых петель, сплюнул комок слизи, как мне показалось, размером почти с кулак. Затем мой брат повернулся к нам, массируя горло одной рукой.
«От моей собаки бложки!»
Его голос звучал еще странно, но стал четче и больше походил на человеческий. По щекам Кона текли слезы.
«Прицепились даже кошки!»
«Пока достаточно», — сказал Джейкобс. «Сейчас мы пойдем в дом, и ты выпьешь стакан воды. Большой. Тебе нужно пить много воды. Сегодня и завтра. Пока твой голос снова не станет нормальным. Договорились?»
«Да».
«Когда вернешься домой, можешь поздороваться с родителями. А потом поднимись к себе в комнату, встань на колени и поблагодари Господа за то, что Он вернул тебе голос. Договорились?» Кон с готовностью кивнул. Он рыдал в полную силу, и не он один. Мы с Клэр тоже плакали. Только у преподобного Джейкобса глаза оставались сухими. Мне кажется, он был слишком потрясен, чтобы плакать. Одна Пэтси ничему не удивилась. Когда мы вошли в дом, она сжала руку Кона и сказала самым будничным голосом:
«Вот и славно».
Мори обнял моего брата, и тот стиснул его в ответ с такой силой, что у малыша округлились глаза. Пэтси налила из крана на кухне стакан воды, и Кон выпил его весь, после чего поблагодарил голосом, уже похожим на его собственный.
«Не за что, Кон. Мори уже давно пора спать, да и вам нужно домой».
Она повела Мори за руку к лестнице и, не оборачиваясь, добавила:
«Думаю, ваши родители очень обрадуются».
«Обрадуется» — это оказалось не то слово. Они сидели в гостиной и смотрели по телевизору сериал «Виргинцы», по-прежнему не разговаривая друг с другом. Даже переполненный радостью и волнением, я не мог не заметить царившего там напряжения. Энди и Терри шумели наверху, переругиваясь. В общем, все как всегда. У мамы на коленях лежало вязаное шерстяное покрывало, и она наклонилась, чтобы распутать пряжу в корзинке, когда Кон произнес:
«Привет, мам! Привет, пап!»
Отец уставился на него, открыв рот, а мама застыла с вязальными спицами в одной руке, так и не вытащив другую из корзинки. Она очень медленно подняла глаза и спросила:
«Что?»
«Привет!»
— снова сказал Кон. Она закричала и вылетела из кресла, отпихнув ногой вязальную корзинку. Схватила Кона так, будто собиралась хорошенько встряхнуть, как наказывала нас в детстве за проступки. Но никакой трепки в тот вечер не было. Мама прижала Кона к себе, не в силах сдержать слез. Я слышал, как Терри и Энди с грохотом мчатся вниз со второго этажа, чтобы выяснить, что случилось.
«Скажи что-нибудь еще», — всхлипывала мама. «Скажи, чтобы я убедилась, что мне не показалось». «Он не должен», — начала была Клэр, но Кон не дал ей договорить, потому что теперь мог это сделать.
«Я люблю тебя, мам», — произнес он. «И тебя, пап».
Папа взял Кона за плечи и внимательно осмотрел его горло. Но смотреть там было не на что, поскольку краснота прошла.
«Хвала Господу!» — сказал он. «Хвала Господу, сынок!»
Мы с Клэр переглянулись, опять подумав об одном и том же. Преподобный Джейкобс тоже заслуживал благодарности. Мы объяснили, что Кону в первое время нельзя говорить много, а когда рассказали о питье, Энди вышел на кухню и вернулся с огромной отцовской сувенирной кофейной кружкой. Сбоку она была украшена канадским флагом и надписью «Один английский галлон кофеина», наполненный водой. Пока Кон пил, мы с Клэр по очереди рассказывали, как все происходило, а Кон пару раз добавлял про покалывание, которое чувствовал, когда ремень был включен. Когда он открывал рот, Клэр ругала его за несдержанность.
«Не могу поверить», — повторяла мама, не сводя глаз с Кона. Несколько раз она обнимала его и прижимала к себе, будто боялась, что у него вырастут крылья, и он, обратившись в ангела, улетит.
«Если бы церковь не оплачивала преподобному Джейкобсу его печное топливо», — сказал отец, когда наш рассказ подошел к концу, «ему бы все равно никогда не пришлось за него платить».
«Мы придумаем что-нибудь», — рассеянно сказала мама. «А сейчас будем праздновать. Терри, достань из морозилки мороженое, которое мы приберегали на день рождения Клэр. Это будет хорошо для горла Кона. А вы, Сэнди, накройте на стол. Мы съедим его все, так что доставайте большие миски. Ты не возражаешь, Клэр?»
Та покачала головой.
«Это лучше, чем день рождения».
«Я выпил столько воды, что мне надо в туалет», — сказал Конни. «А потом помолиться. Так велел преподобный. Не мешайте мне, пока я это делаю».
Он пошел наверх, а Энди с Терри отправились на кухню, чтобы разложить по мискам мороженое ассорти, которое мы называли «One Shock Club». Удивительно, как все вспоминается. Родители вернулись в свои кресла и продолжали смотреть телевизор, ничего не видя. Я заметил, как мама протянула руку, а отец взял ее не глядя, будто знал, где она должна быть. Я ощутил себя по-настоящему счастливым. Затем почувствовал, что меня тянут за рукав, и увидел Клэр. Она провела меня в прихожую, через кухню, где Энди и Терри ругались из-за размера порций. Ее широко раскрытые глаза светились.
«Ты видел его?» —
спросила она требовательно.
«Кого?» «Преподобного Джейкобса, дубина. Ты видел его, когда я спросила, почему он никогда не показывал электрический пояс на собраниях БММ?»
«Ну, да».
«Он сказал, что работал над ним целый год, но если так, он бы обязательно похвастался. Он так гордится всем, что делает».
Я вспомнил, как он смутился, будто Клэр поймала его на лжи. Я не раз чувствовал на своем лице подобные выражения в подобные моменты. Но...
«Ты хочешь сказать, что он солгал?»
Она решительно кивнула.
«Да, точно. А его жена? Она же обо всем знала. Тебе интересно, что я думаю?» «Я думаю, что он начал сразу после твоего прихода. Может, у него уже была идея. У него их тысячи, и все связаны с электроприборами. Его голова набита ими, как початок кукурузы зернами. Но до сегодняшнего дня он этим прибором вообще не занимался».
«Ничего себе! Знаешь, Клэр, я не думаю...»
Она все еще держала меня за руку и теперь резко дернула, будто пыталась вытянуть из грязи, в которой я увяз.
«Ты видел их кухонный стол? Один прибор остался нетронутым. Тарелка чистая, стакан тоже. Он пропустил ужин, чтобы успеть. Вкалывал, как проклятый, если судить по рукам. Они были красные, а на двух пальцах волдыри».
«И все это ради Кона?»
«Не уверена»,
— сказала она, не сводя с меня глаз.
«Клэр! Джейми!» — позвала мама. «Идите есть мороженое!»
Клэр даже не обернулась.
«Из всех детей в БММ он встретил тебя первым, и ты ему нравишься больше всех. Он сделал это ради тебя, Джейми. Он сделал это ради тебя!»
Она пошла на кухню, оставив меня стоять с открытым ртом. Если бы Клэр чуть дольше задержалась и позволила мне прийти в себя, я бы обязательно поделился с ней своим ощущением. Преподобный Джейкобс был удивлен не меньше нас. Он не ожидал, что это сработает.